Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы, профессор Московского государственного университета, доктор политических наук Андрей Викторович Мануйло. Добрый день.
Добрый день.
Рад вас видеть, уже не первый раз с нами. Ну и, как всегда, наша передача делится как бы по вопросам на две части. Одна от наших экспертов, нашего экспертного пула, другая от наших слушателей и читателей журнала «Международная жизнь». Ну, начнем, пожалуй. Вот справедливо замечает наш слушатель, что уже... о большой двадцатке, встрече в Японии уже многие что говорили, многие комментировали, но вы нам что-нибудь, может, новенького добавите. Тем более, что действительно событие было такое достаточно яркое, может, еще и потому, что была слишком большая пауза во встречах, ну, таких гигантов, как президент России, президент США. Но она все-таки состоялась. Ну, вот вопрос, я его просто процитирую, как он звучит в формулировке нашего слушателя. Многие высказались по поводу недавнего саммита «Большой двадцатки» в Японии, но, тем не менее, хотелось бы услышать ваши оценки этого события, вернее, перспективы развития ситуации в связи с решениями этого саммита и итогами многочисленных двусторонних встреч, как говорят, на его полях. Были ли приняты и обсуждались какие-то новые фундаментальные подходы к мировой политике и экономике? Вот интересен сам по себе вопрос. Все жаждут чего-то фундаментального, понимаете? Конечно, конечно, если собрались лидеры 20 стран, да еще таких ведущих стран, то все ждут чего-то фундаментального. Ну, предыдущие встречи были интересные, но как-то во многом разочаровывали. А вот вам показалось, что все-таки двадцатка начала подходить к каким-то фундаментальным вопросам, и вообще какие-то из них хотя бы затронула, если не решила?
Ну, встреча на этот раз действительно была очень интересной. Правда, вот основные ее итоги, главные, почему-то остались за теми рамками, которые освещали средства массовой информации. Потому что если посмотреть, например, ту часть совместного коммюнике, заявления по результатам как раз «Большой двадцатки» встречи, которая касается экономики, там очень интересные фразы. Там, например, написано прямыми словами «нет протекционизму». Трамп, по всей видимости, услышав это, вздрогнул несколько раз. Потому что было как раз «нет протекционизма в экономике и в торговле» означает, что вот подходы, когда одни страны как раз занимаются именно протекционизмом в ущерб интересам других стран, они неприемлемы большой двадцатки.
Но совместный коммюнике подразумевает, что все согласились с ним.
Да, да, это общий
выводы. И Трамп тоже, получается, согласился с этим постулатом.
Ну, Трамп, видимо, ничего с этим сделать не смог, потому что его политика в чистом виде протекционизма. Вот. Поэтому для него это...
противоречие налицо, согласен.
Для него это, видимо, была неприятная пилюля. Ну и такими же интересными были вот остальные вот части этой резолюции, которые касались экономики. Правда, почему-то их не обсуждали.
Ну, например.
Но очень интересное там было заявление, касающееся недопустимости введения использования санкций и тарифов в регулировании мировой торговли. То есть, по сути дела...
Это там... развитие темы «нет протекционизма», да?
Это одновременно развитие этой темы и отголосок на очень жесткую торговую войну с Китаем. Потому что другие страны...
Да, я
страны...
думаю, что тут имелись в виду санкции против России, да?
Нет, конечно.
Китай, конечно.
Ага. Китай, да. Интересно, что другие страны, видимо...
Ну, Европа, извините.
И Европа, конечно. Да. Потому что Трамп вот в отношении пошлины и санкций, он Европе обещает точно такую же судьбу, как Китаю сейчас, после того, как Трамп разберется с Китаем. И, по всей видимости, очень многие страны как раз увидели дальнейшую перспективу. Вот когда Китай пойдет, куда все эти технологии, инструменты торговой войны перекинутся? На какие новые страны, новые объекты, новые объединения?
А Китай пойдет, как вы думаете?
Конечно. Дело в том, что Китай на данном этапе, нет у него выхода. Трамп его зажал в угол, причем зажал технично, и он его додавит. Вопрос только времени. Китайское руководство, оно уже идет на уступки, оно сдает позиции, ну, конечно, стараясь замедлить этот процесс, но, в частности, они ведь отказались от закупки нефти у Ирана. А это где-то от 26 до 30% всего объема нефтепродуктов, которые Китай закупает вообще на мировых рынках, поступает из-за рубежа. То есть это очень серьезный удар по экономике Китая с одной стороны, но по экономике Ирана, который сейчас в клещах, санкций, это удар вдвойне и втройне более сильный.
Ну, смотрите,
это особо никто не обсуждает.
Стал немножко отступать. Huawei, например, значит, он сказал, ну, ничего, ладно, разрешим вам посуществовать, да, и поторговать, и будем закупать ваше оборудование. Да, вы правы, некоторые производственные цепочки уходят из Китая, и действительно вопрос встает, а куда уходить? Но вам не кажется, что замысел-то в том, чтобы уходить обратно в Соединенные Штаты? Я имею в виду американские, конечно.
А Трамп пытается сделать именно это. То есть он старается вернуть производство, ему удается, действительно. И это как раз одна из причин того, что экономика Соединенных Штатов, ВВП растет на 4% в год, чего не было там ни при Обаме, ни при предыдущих администрациях. Но не все производство из Китая уходит обратно в Соединенные Штаты, даже получая налоговые льготы и кредиты, то есть особый климат финансовый, который им Трамп обеспечивает. Дело в том, что у Китая на перехвате этого его как раз ниши тут же находится Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам. Лаос, Вьетнам, абсолютно точно. Они выстроились в очередь. И это еще один фактор, который...
И это недалеко, в общем-то, от Китая взял.
Совсем
рядышком.
Совсем рядом. Можно,
перевел.
Можно на телегах, на бричках, да, с помощью рикши перетащить все производство. Это не будет стоить...
Смотря какое, но, в общем, вы правы.
Больших денег. И это еще один фактор, который подпирает Китай в этой торговой войне. Потому что если мне куда было вводить, а все, что нельзя вывести из Китая, надо было бы уничтожить, либо распродать на блошином рынке, это было бы один вопрос. А так, инициативу Китая могут перехватить вот его ближайшие соседи, они готовы это сделать. Трамп это тоже учитывает. Самое главное, что и китайцы это тоже понимают. Они понимают, что идея фикс Трампа, если ему не помешают выборы надвигающиеся, если у него будет время и кредит от его избирателей, идея фикс Трампа это свести торговый дисбаланс к нулю. То есть китайцы сделать так, чтобы китайцы, возможно, продолжая поставлять свои товары на рынке Соединенных Штатов.
Да, это еще не конец и не падение Китая.
Конечно, да. Они получали
просто
бы...
Просто восстановление баланса.
Они получали бы прибыль, и ровно вот та сумма, равная этой прибыли, возвращалась бы обратно.
300 миллиардов, да, сколько?
Значит, торговая война начиналась с 460 миллиардов. Около 9 месяцев назад дисбаланс составлял 260 миллиардов. То есть Трамп очень сильно сократил. И на пороге 260 миллиардов у китайцев начал сыпаться средний и малый бизнес.
Андрей Викторович, ну вы считаете, что на этом США не остановится, будет дальше дожимать Китай?
Я думаю, что Трамп дожмет и сведет этот дисбаланс в ноль.
Да,
если что-то ему не помешает.
Я понял. Вот хороший вопрос. Вы ставили сами себе, а я вам его сейчас верну, немножко отягощив смыслами. Первое отягощение смыслом – это позиция Европы. У Китая обнаружилось очень много адвокатов. Европа не хочет войны. Ну, по многим причинам, в основном экономическим, конечно, падение мировой торговли и так далее, и так далее. Китай все-таки не только выдает из себя, как вулкан, да, но еще и поглощает. Это емкий рынок, на который европейцы уже давно не только посматривают с вожделением, а и участвуют в нем. И мой вопрос, займет ли Европа место Америки? Компенсация будет какая-то? Если, да, если вот там война начнется действительно, до победного будет. И второе, ну вот совсем недавно Financial Times разразилась такой статьей о том, насколько сильно давление со стороны бизнеса американского на Трампа, чтобы он сбавил обороты и вообще перешел от конфронтации к сотрудничеству с Китаем. Вот Трамп выдержит это давление, значит, давление у нас на Китай, с одной стороны, с другой стороны, на Трампа. И какие здесь есть шансы у Китая? Давайте начнем с Европы.
Что касается европейского вопроса, он действительно очень интересный, потому что Европа, она, конечно, не заинтересована в дестабилизации в целом ситуации на континенте, потому что Соединенные Штаты, они за большой лужей, как правильно сказал наш президент, до них все это доходит, любые волны, любые кризисы доходят в ослабленном виде. Европа находится в Евразии, и Китай, в общем-то, очень близко от нее. Но что касается Европы, то ведь значительная часть европейской промышленности также находится в Китае. И политика Трампа бьет как раз и по европейскому сектору. Второй момент. Китай, конечно, очень заинтересован, чтобы диверсифицировать свои рынки сбыта своих товаров, сделать так, чтобы в Европу товаров шло, ну, может быть, меньше, чем в Соединенные Штаты, но хотя бы там соизмеримо. Именно поэтому они...
Ну, инвестиции, конечно, плюс.
Плюс инвестиции. И технологии желательно, да, потому что китайские копирайтеры,
для
это, конечно, великие люди.
Не важно, наверное, да.
Да. Но вот по поводу узкого вопроса сбыта китайских товаров на европейские рынки. Здесь ситуация вот какая. Вот именно ради этого в первую очередь, эта задача была номер один, Китай стал пробивать в Европу экономический коридор Великого Шелкового Пути.
Угу.
Не ради захвата территорий, не ради того, чтобы вокруг разрастался бизнес, там банки китайские приходили, промышленность, и местные экономики тех стран, где проходят эти ветки Шелкового Пути, попадали в зависимость, хотя и это тоже в определенной степени. А ради того, чтобы пробить коридор для своих товаров в Европу, и туда пошел бы этот поток. Тогда они бы от сбыта в Соединенные Штаты зависели бы, но не очень сильно. И изначально ведь, когда этот проект начал реализовываться, договоренности с Европой были. И европейцы должны были вложиться со своей стороны вот в этот экономический коридор. То есть китайцы пробивают его с одной стороны, как туннель под Ла-Маншем. Да, два землекопа с двух сторон. Да? А если не встретятся под Ла-Маншем, будет два туннеля. То же самое здесь. Так вот, европейцы, к разочарованию китайцев, отказались финансировать часть этой ветки. И у китайцев в этом отношении, в плане реализации вот этого коридора сухопутного для своих товаров, большие проблемы. Есть еще два коридора. Первый коридор – это вот южная ветка этого же экономического коридора Шелкового пути, которая замыкается на порт Гвадар, и далее там пакистанский порт. Это единственный порт, куда выходит вот ветка Шелкового пути, и дальше там уже идет морской маршрут. И все бы было хорошо. Но американцы начали активно дестабилизировать в этом регионе ситуацию, ситуацию. Вот совсем недавно был индо-пакистанский конфликт очередной. Пакистан постоянно балансирует на грани, но не то что полураспада страны. В 2007 году он чуть было не распался. Ядерное оружие пакистанское чуть было не растащили по кишлакам отдельной бангруппировки. Но и сейчас можно подорвать любой момент.
С Пакистаном понятная история, нестабильно.
Совсем недавно
со стороны Афганистана нестабильно.
Да, и совсем...
Иран недалеко.
Да, и совсем недавно был теракт, соответственно, как раз в том регионе, где единственный порт...
Куда упирается один из концов этого китайского шелкового пути.
Морской, да. Морской. Да, значит,
так,
порт
а есть
взят Китаем в аренду на там, 49 лет.
Понятно.
А есть Северный морской путь. Это второй коридор, предназначенный для транспортировки китайских же товаров в Европу. И Северный морской путь скоро откроется. Вот для того, чтобы его...
Кстати, было объявлено, что они поплывут там вместе с нашими товарищами и будут смотреть, как и что.
Они
будут участвовать. И, по-моему, там не только ученые будут, но и люди, заинтересованные в торговле.
Для освоения как раз Северного морского пути Китай создал второй по численности в мире ледокольный флот. Вот где находится Китай, да, и где вот ледоколы ходят. Вот они для того, чтобы в тот самый момент, когда этот путь откроется, а ледники тают, и скоро он станет, там судоходность будет уже достаточная, вот тогда Китай со всеми своими ледоколами туда отправится. Но не успеет Китай это сделать до того момента, пока американцы его зажмут окончательно. Поэтому шансов у Китая нет. Вот если бы они пробили бы коридор на Европу, вот тогда они могли бы еще как-то балансировать. А сейчас любая сделка...
Интересно.
Торговая, для них только передышка.
Пессимистично смотрите на будущее Китая. Ну, а вот давление на Трампа со стороны, собственно, американского бизнеса, он выстоит?
Но вот надо сказать, что давление на Трампа со стороны американского бизнеса имеет свою историю уже вот 2 года, пока он у власти.
И пока выдерживает, да?
И он пока выдерживает, с одной стороны. С другой стороны, он очень часто это давление игнорирует. С третьей стороны, он опирается на свои группировки промышленные, которые он подпитывает, поддерживает, в том числе и оружейными заказами, за ним стоит оружейное лобби. А в четвертых, вот эти вот истории с Huawei, да, которые где там накат, откат определенный.
Да, вот у него интересная тактика. У нас работа известного нашего деятеля исторического, сколько там, шаг вперед и два назад, а здесь наоборот, здесь 2 шага вперед, то есть давление, ну, а потом шаг назад, да, а давайте вот мы все-таки как бы помягчаем немножечко, снизим уровень санкций и так далее, и так далее.
А назад ли это шаг? Дело в том, что у Huawei есть поставщики комплектующих, в поставку его продукции заинтересованы американские магнаты и фирмы, то есть американский бизнес получает значительную долю прибыли от деятельности этой китайской компании на своем рынке. Программное обеспечение, которое обновляется на Huawei, оно американское. И здесь, как только Google начал там говорить о том, что вот будет проблема, придется им отказаться. Это колоссальные же деньги. Программное обеспечение стоит гораздо дороже железа, на которое оно устанавливается. Особенно, если это программное обеспечение постоянно обновляется. Поэтому Трамп здесь сделал демарш, заставил не только Huawei, да, и китайцев, но и американских партнеров этой компании, которые привыкли получать прибыли, привыкли к стабильному рынку, почувствовать ценность вот этих денег, которые им дают и которые они могут лишиться. Ценность возможной утраты этих денег. А потом с барского плеча им сказал, нет, этой утраты не будет.
То есть он, как бы, если так переводить на русский язык попроще, он дисциплинирует собственный бизнес.
Абсолютно точно.
Показывает примеры, что вот я
и воспитывает
могу, их. Да, и воспитывает, что, ребята, все-таки политика важнее, и глобальный интерес Америки, они, в общем-то, не сводятся к интересам отдельных, пусть и крупных бизнесов.
Абсолютно точно.
Такой месседж, да, как бы.
Месседж. И кому-то он говорит из своего бизнеса о том, что вы живете, получаете прибыли из-за моей личной милости, потому что я вот здесь
делал шаг назад. Это что-то новое в американской политике, кстати. Но давайте, раз мы уже говорим сейчас о встрече 20-ки в Японии, у нас, конечно, там фокус внимания был как бы раздвоен, скажем так. Первое – это, конечно, США, Китай. И не меньший интерес вызывало, конечно, все, что связано с контактами президента Путина и Трампа. Вот у нас и вопрос есть о том, как повлияет ли встреча президентов России и США на российско-американские отношения. Ну, мы и после Хельсинки задавали все эти сами себе вопросы, повлияет ли повлияет, влияет, не повлияет. Ну, не очень повлиял, даже наоборот.
Она повлияла только на Трампа.
Да. А вот сейчас, как вы думаете?
Ну, вот таким явным результатом медийным встречи Путина и Трампа являлось то, что после этой встречи Трамп по каким-то причинам собрал свои манатки, дернул из Осака, добежал до корейской границы и там встретился с Ким Чен Ыном. То есть, видимо, его так вдохновила эта встреча, это не планировалось. Это был чистый его экспромт. Вот, причем то, что это не планировалось, было видно, с кем он туда побежал. Он там прихватил, значит, Кушнера, Иванку и всех, кто у него был. То есть, всех домашних. кто был под рукой, а кто не был под рукой, не прихватил. Поэтому я думаю, что это результат как раз вдохновения того творческого импульса, который ему задал наш президент на вот этой почти полуторачасовой встрече.
Это означает, что эта тема поднималась на этой встрече.
Может и нет, но у Трампа, видимо, всплеск энергии
произошел. А это был такой общий творческий посыл такой, да, энергетический.
Я думаю, что это результат терапии.
Но все-таки отвечая на вопрос, что-нибудь изменит это в отношениях России и США?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что ничего не изменит. Единственный позитивный результат этой встречи – это то, что они все-таки встретились. Потому что перед этим была очень большая игра по поводу того, встретиться, не встретиться. Трамп начал выдвигать предварительные условия. Вот это мало освещалось в российской прессе, но в американской вот дословно это цитировали. И это можно было прочитать. Он сказал о том, что пока не выпустят украинских этих моряков, взятых в плен, никакой встречи не будет ни на ногах, ни на руках, там ни даже в коридоре и руки не подам. То есть там очень острая была игра такая. А то, что они встретились и нормально поговорили, как нормальные люди, друг с другом, без каких-либо там аннексий и контрибуций, вот это был главный результат. То есть контакт восстановлен. Да, скорее всего, в содержательном плане, вот в плане какие-либо договоренности не обсуждались. Обменялись мнениями, да. Позициями они обменялись опосредованно еще раньше, когда прилетал Болтон со своими усами в Иерусалим и встречался там с Патрушевым и Нетаньяху. Вот там было согласование позиций и их взаимный обмен как раз этих вопросов. Поэтому здесь сам факт встречи имеет значение, и то, что эта встреча прошла в непринужденной такой форме. То есть лидеры не были напряжены.
Даже оценки, отличный парень, там, да. Прочее.
Да, в этом отношении
как
Хельсинки
думаете,
и Гамбург...
на его предвыборную кампанию? Потому что некоторые обозреватели, ну, я должен сказать, что я сам склоняюсь к мысли о том, что, в общем, Трампу эта встреча очень нужна была в интересах его предвыборной гонки в США. Ну, конечно, вот эта конфронтация... Кстати, похоже, что он повторяет тот же как бы трюк с темой России, когда немножко острота темы насчет вмешательства немножко и ненадолго, я думаю, спала после известного доклада, да, Миллер? Он просто хочет повторить тот же ход, потому что, на самом деле, как это ни странно для многих, на американского избирателя действительно влияет фактор отношений США-Россия. Все помнят целые поколения, которые прожили вот в напряженном ожидании конфронтации, причем глобальной конфронтации во время холодной войны, не хотят, в общем, возвращаться в это время. И когда Трамп напоминает, что Россия, в общем-то, великая страна, то он только подогревает понимание того, что Россия, в общем-то, ну, не то что угроза, как мы привыкли говорить, да, на Западе, но надо признать, что она мощная держава, и, в общем, наказать может больно. Ну, вот влияет это его шаг. И, похоже, он повторяется просто, что вот ну, с Россией надо искать общий язык. Дальше шаги конкретные – это уже другой вопрос. Ну, а мне кажется, что это, в общем, в основном было сделано в интересах предвыборной кампании.
Вы абсолютно правы. Это действительно было сделано в интересах предвыборной кампании, во-первых. Причем по нескольким сразу пунктам. Угу. Во-вторых, это было сделано для того, чтобы пощекотать нервы противникам и Мюллеру, которые сейчас сидят вот в напряжении на чемоданах. И думаю, и все гадают. Докопается Вильям Барр до каких-то там первоисточников вот этой информации о вмешательстве, на основании которой Трампа так долго прессовали, и он был подследственным, по сути дела, половину своего президентского срока. Немыслимая вещь. Или нет? И здесь он как раз щекочет им нервы, показывая там, что вот, смотрите, я снова встретился с Путиным, да. Вот, в связи с которым вы меня обвиняли и расследовали, но ничего доказать не смогли. То есть здесь и троллинг такой, не то чтобы очень тонкий, да, но грубоватый. Игра на нервах.
Ну, тонких троллингов не бывает. Если троллинг,
Трамп,
то троллинг.
Да, да, да. Он такая целостная фигура. Да. Какой ему тонкий
надо
троллинг?
Надо отдать ему должное,
да.
Стиль выдерживает.
Но это, конечно, избирательная кампания, потому что он показал, что он не побоялся встретиться вот с таким серьезным мировым лидером, авторитет которого все признают, работу на которого его обвиняли очень долгое время, там, американские спецслужбы и все ведомства и СМИ. Он приехал там дружески, там, на короткой ноге они обменялись, пошутили, посидели за одним столом.
Чокнулись.
Да, и он сказал, что, значит, отличный парень. Да, что вы. То есть, отличный парень, значит, я его не боюсь. Значит, я храбрый человек,
ну,
брутальный, раз
Путину,
я его не боюсь.
Он, в отличие, скажем, от Макрона, фамильярности по отношению к себе не позволяет. Трамп видно, что он держит дистанцию. Это как, знаете, в спарринге, когда ты опасаешься противника, близко не подходишь.
Ну, конечно, он зудаист.
Это чувствуется это может, по энергетике, да, по, вот, ага. По всем жестам. Да.
Трамп, конечно, повыше и помассивнее Путина, да, но чем крупнее шкаф, тем громче он будет падать. Поэтому дистанцию он действительно задержал.
Но мы увлеклись, кажется. Давайте вернемся. Ну, я согласен с вами, если говорить серьезно, то когда такие две ядерные державы, которые влияют, конечно, на ход мировой политики, когда они теряют такой прямой контакт, да, непосредственный диалог, это всегда опасно в нашем усложняющемся мире. Не то, что он, вот вы сказали, главный итог, что этот как канал как бы прочищен еще, да, он всегда сохранялся, но все-таки личный контакт есть личный контакт, его не надо преувеличивать, не надо преуменьшать. Все-таки, учитывая масштаб стран и важность этих отношений, это, конечно, немаловажно, тем не менее, немаловажно. Ну, давайте вот еще у нас есть вопрос, интересный. Слушатели, что может означать жест Владимира Путина, который пригласил 75-летие Победы в мае 2020 года Трампа и Макрона? Ведь совсем недавно именно Путину они отказали в приглашении на празднование 75-летия со дня открытия Второго фронта до 6 июня. Мы победители, правильно, нас не зовут, а мы зовем тех, кто нас проигнорировал. Вот такой вопрос слушателя.
Ну, здесь все намного проще, чем кажется с первого взгляда. Но приглашение правильное – это жест радушного хозяина, потому что победа, она общая. Победа вообще над немецким фашизмом или нацизмом, да, итальянским фашизмом и японским милитаризмом. Это общая победа. И главную роль там сыграл, конечно, Советский Союз. Поэтому в Москве может быть празднование только общей победы. А что касается высадки в Нормандии, то это отдельный эпизод. Как известно, мы, там, советские войска в Нормандии не высаживались. То есть там высаживались вот англо, французы, американцы.
Ну да, здесь как бы всеобщая победа, да.
И это один из эпизодов во Второй мировой войне. И, в принципе, они, конечно, могли бы пригласить нас, а могли сказать о том, что это там их частная история, они собирают между собой, будут там скорбить по этому поводу или, наоборот, праздновать со слезами на глазах. Это их личное дело, по большому счету. Че нам на это обижаться? Кроме всего прочего, нас не позвали. То есть, вернее, нам отказали, как говорят, да? Никто нам не отказывал. Ведь мы и не собирались туда ехать, да, и не подавали прошения или заявки на участие. Но если мы подали заявку бы, а нам бы отказали, сказав о том, что, знаете, вот, не высаживались вы на этом побережье, да, вот тогда это было бы прямое оскорбление. Вот, а так они пригласили тех, кого там захотели или кто был поблизости. Их личное дело, здесь никаких оскорблений в этом плане я не вижу. Вот, а то, что они там все, в общем, надули при этом щеки, пытаясь показать, что вот они внесли решающий вклад в победу над Гитлером, ну, так это неправда, и это знает любой младенец.
Спасибо, спасибо. Я сомневаюсь, что любой младенец, сейчас все-таки идет такая промывка серьезная мозгов по поводу того, кто внес в решающий вклад даже в учебниках, поэтому, ну, наверное, не каждый младенец, но вы правы, очень многие знают, на самом деле, до сих пор верно оценивают вклад Советского Союза. Но вот вопрос такой, тревожит очень многих слушателей из Калуги, насколько вообще вероятна перспектива войны США против Ирана? Такое впечатление, что Трамп включил заднюю скорость. Вопрос, как его наскоки и отскоки на Северную Корею, Иран, Венесуэлу рассматривают союзники США? Реально ведь Акелла опять промахнулся. Не становится ли подобная политика нереализованных угроз Трампа его слабым местом? Ну, давайте сначала все-таки поговорим. Это интересный вопрос, вторая его часть. А сначала вот о возможном конфликте. Но я бы вот не сказал, например, что Трамп уж совсем включил заднюю скорость. Вот смотрите, полеты, да, и отработка бомбометания, кстати, в воздушном пространстве Сирии и Ирака, по-моему, я сейчас не помню. Ну, вот сопредельное, где отрабатывается Израиль, Великобритания, США. США перебросили авиацию, истребителей-бомбардировщиков в Катар, там, на свою базу. То есть, внешне все-таки игра мускулами и угроза сохраняется. Вот как вам эти перспективы? Возможно ли война действительно США против Ирана? Да, и, кстати, заявление Израиля, что он вообще, если что, он не даст вообще, ни в коем случае не даст, чтобы ядерный проект состоялся в Иране и будет действовать военными, в том числе, методами, даже если он останется в одиночке, даже если его никто не поддержит, ни Европа, ни США.
Да, при этом Израилю хорошо делать такие заявления. Он знает, что если Иран будет продолжать обогащать уран центрифугами, то для того, чтобы сделать первую бомбу, то есть накопить 50 этих килограммов, которые дадут цепную реакцию, ему потребуется еще 150 лет. То есть Израиль сейчас может давать такие заявления в твердом понимании того, что никогда его не привлекут за их неисполнение. Что касается войны, то война возможна. Это действительно так. Но Трамп и Соединенные Штаты Америки прямую военное вторжение будут использовать только в самом крайнем случае, когда будут исчерпаны все остальные инструменты давления на Иран. Потому что война – это штука эффективная, но высоко рискованная. Ввязаться в войну, и если вдруг что-то пойдет не так,
Когда выборы будут проиграны.
Проиграть, да, тогда это ударит, это будет политическая катастрофа для тех, кто эту войну развязал.
Спасибо, спасибо, Андрей Викторович. Вот на вторую часть вопроса мы, наверное, с нее начнем нашу следующую встречу. Я заранее оповещаю и заявляю о том, что мы еще продолжим нашу беседу ровно через неделю. Я напоминаю, гость нашей программы Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.